Сегодня мы будем продолжать говорить о рождении Церкви. Мы в контексте того отрывка Дня Пятидесятницы. Мы с вами рассмотрели в прошлый раз несколько стихов по 4 стих, где мы видели события Пятидесятницы. Это славное крещение, которое Господь сделал, погрузив верующих людей в свое тело. Мы видели эти благословения, которые с собой Дух Божий принес, мы видели крещение, мы видели исполнение, мы видели силу в служении. Я хочу, чтобы, изучая эту книгу, мы видели ее замысел, вот эту красную нить, которая прослеживается по всей книге. Лука не писал просто отдельные спонтанные события, которые происходили в то время. Случилось это, потом еще вот это, потом еще вот это. И потом он где-то насобирал какой-то информации, плюс свои какие-то личные свидетельства. И из этого состряпал какую-то книжечку, написал Феофилу. Дух Божий целенаправленно и конкретно работал в разуме Луки, в его сердце, давая ему ту информацию и опуская другую информацию, чтобы не попало в эту книгу, для того, чтобы церковь его понимала, последующее поколение и те, которые жили в его поколении, как родилась церковь и что происходило в том мире в те первые годы становления церкви. Я снова и снова хочу подчеркнуть, друзья, не смотрите на современную церковь, как на модель церкви, потому что вы просто разочаруетесь. И никогда нам нельзя Библию подстраивать под контекст и условия, и красоту, в кавычках, или буквально понимать, той церкви, которую сегодня мы могли бы назвать церковью. Но все церкви, которые сегодня существуют, их нужно подстраивать под модель первоапостольской церкви. Все проблемы, которые сегодня у нас есть, которые мы говорили, а еще будем о них говорить, как правило, вытекают из того, что мы не соотносим свою жизнь со стандартами первоапостольской церкви. Так вот, мы с вами сегодня посмотрим на начало исполнения того поручения, когда Господь сказал: «Будете мне свидетелями, я передаю вам свою эстафету, я пришел установить здесь на земле свое царствие, свое правление». Царствие, которое сначала я вкрапляю в ваши души, возрождая верующих людей. И потом через вас я хочу наполнить познанием славы Божией весь этот мир до того дня, когда я приду и установлю видимое царствие. Потрясающий замысел Божий. Никто из людей не мог придумать вот этот шедевр его мысли, который он осуществил. И он говорил... И в молитве первосвященнической, помните, когда он молился отцу: «Отец, я передал им слово Твое, я ухожу, но они остаются. Не о всем этом мире прошу, но конкретно прошу об этих людях, об этой группе людей, о тех людях, которые уверовали в меня, о тех, которые отдали свою жизнь и посвятили свое сердце служению». И вот сейчас мы видим, что эта простая группа людей начинает производить потрясающее, колоссальнейшее влияние на этот мир. Вот мы с вами являемся свидетелями, как начинается это движение. Христос им сказал: «Будете мне свидетелями в Иерусалиме, в Иудее, в Самарии и даже до края земли». Но это не их личный проект, это проект Бога. Это его замысел. И всегда то, что Бог начинает делать, обратите внимание, он всегда это заканчивает. Он всегда доводит до логического завершения. У него нет никогда запасного плана А, Б, В. У него всегда один план, без всякой нумерации. Он всегда четко продумывает все пути от начала и до конца. И в данном случае мы видим, как славен Бог, который действует через простых людей, достигая своей цели. Сегодня мы с вами посмотрим на то, как Господь, начиная через этих людей, влияет на этот мир. Он говорил: «Итак, дана мне всякая власть на небе и на земле, и идите и научите все народы». И вот мы видим их первый выход в общество. Мы видим то, что церковь начинает растворяться или вступать в контакт с этим миром для того, чтобы жизнь, которую Бог поместил в сердцах своих детей, могла славным образом передаваться к жизни другим людей. Посмотрим мы с вами на наш отрывок, который мы будем изучать с 5 стиха по 13. Я повторюсь, что это мы продолжаем изучать взгляд рождения церкви и первое исполнение или начало исполнения великого поручения. Давайте мы прочитаем весь этот отрывок, поразмышляем над его содержанием и потом сделаем выводы. В Иерусалиме же находились иудеи, люди набожные из всякого народа под небесами. Когда сделался этот шум, собрался народ и пришел в смятение, ибо каждый слышал и говорящих его наречием. И все изумлялись и удивлялись, говоря между собой: «Эти говорящие не все ли галилеяне? Как же мы слышим каждое собственное наречие, в котором родились? Парфяне, и медяне, и ламиты, и жители Месопотамии, иудеи, и Каппадокии, Понта, и Асии, Фригии, Памфилии, Египта, частей Ливии, прилежащей к Иринее, и пришедшие из Рима, иудеи и прозелиты, критяне и аравитяне, слышим их нашими языками, говорящих о великих делах Божьих». И изумлялись все, и, недоумевая, говорили друг другу: «Что это значит?» А иные насмехались и говорили: «Они напились сладкого вина». Вот такой отрывок мы с вами сегодня рассмотрим. Я хочу, чтобы перед вашим взором был открыт текст. Мы будем обращаться к этому отрывку. Я хочу, чтобы мы следили за этим текстом. Посмотрим по самому содержанию. Пятый стих – это праздничная обстановка в Иерусалиме. Я повторюсь буквально кратенько, напомню, что в Израиле было три основных таких национальных события, огромнейших праздников, в которые приходило огромное количество паломников с разных стран, где только могли евреи быть, откуда они могли купить билеты, добраться, чтобы успеть на этот праздник. Первый праздник – это Пасха. Мы в прошлый раз об этом говорили. Пасха всегда у них в одно и то же время, это середина апреля, это особейший праздник, наверное, самый выдающийся праздник, который отмечался в честь исхода, в честь избавления, в честь защиты первенцев их и гибели врагов. Это праздник, который длился несколько дней, и мы знаем, что на этот пасхальный период наш Господь был распят, и Он и воскрес. Это не совпадение, это потрясающий символ того, чтобы люди увидели: за человека должен умереть человек. За грешных должен умереть святой. Должна была произойти замена. Все остальное – это чепуха человеческого воображения, когда люди думают прийти к Богу однажды в судный день и представить горсть своих каких-то поганых дел, сделанных из поганых рук, грязных и запачканных. Если бы такое возможно было, Бог дал бы людям какое-то задание и сказал: сделайте это, простой на одной ноге 40 дней, потом на другой ноге еще 40 дней, а потом на одном боку полежи, потом на голове постой, потом не кушай, а потом много кушай, а потом сделай вот это и вот это, и потом посмотрим. И самый лучший из вас, он достигнет Царствия Божия, и приму вас. Но самый лучший из нас, он подобен на человека, знаете какого, который взялся переплыть океан. Если это массовый заплыв такой, то большинство людей утонет, ну, километр не проплывут. Кто-то, может, проплывет 5 или 10 километров, но он никогда не достигнет берега. Но Божий стандарт, мы должны пересечь этот океан, мы должны пересечь эту пропасть. Но у нас нет таких средств. У нас нет возможностей. И вот этим мостом стал Христос в этот пасхальный день. И евреи, остаток возрожденный, назовем его в нашей терминологии, они ясно понимали, что это за праздник, что это за символ. Почему из года в год ручьи крови просто протекали по этой Кедронской долине, где люди видели и слышали вой животных перед смертью, когда они всю эту церемонию делали из года в год, они ясно понимали, что должен прийти Мессия. И Он пришел. И на этот праздник собиралось очень много людей, и мы, по самым скромным подсчетам, Иерусалим наполнялся порядка 2 миллионов жителей при населении где-то в 500 тысяч. Второй важный праздник, который праздновали израильтяне, Это был праздник Пятидесятницы, мы говорили тоже с вами об этом. Это праздник первых плодов. И на этот праздник, через 50 дней после Пасхи, народ Божий благодарил Господа за достаток. Вы знаете, что Израиль не Украина, там нет чернозема, там нет такого объема полей, там нет столько зелени, там нет столько пресной воды. Израиль даже не Крым. Кто был в Израиле или хотя бы видели по Discovery или по каким-то другим передачам, клуб кинопутешественников, да, это раньше был, или какие-то другие сегодня названия есть. Израиль очень скалистая местность. Очень мало воды, мало оазисов, таких, вокруг которых можно было бы строить свою жизнь. Поэтому иметь хлеб в этом жарком и сухом климате всегда был риск. Но, как говорил Давид в свое время, «Я был молод и состарился, и никогда не видел праведника оставленным хлебом. Я всегда видел Божью руку в своем народе, что Он кормил наш народ и заботился о нем». Поэтому этот праздник всегда был ориентирован на то, чтобы поклониться Богу и воздать Ему честь за заботу Его, за своевременную помощь, милосердие, которое Он оказывал. Ну и третий очень важный такой праздник, это праздник Кущей или Суккот, как его называют по-еврейски, это буквально звучит, праздник шалашей или праздник палаток. Это праздник, в котором сильный акцент ставится на Божью верность, сохранность жизни израильского народа, который путешествовал на протяжении 40 лет в пустыне. Представьте, поднимите руку, кому уже вот 40 лет, ровно 40 лет. Один, два. Много времени прошло в вашей жизни? Очень. Представьте, если бы эти 40 лет из вашей жизни, вот вы родились, смотрите направо, налево, песок, ну, когда уже начали видеть и понимать. Вверх, назад, вперед, везде песок. И одни палатки. И вы ходите, и ходите, и ходите, и ходите. 20 лет прошло, 30, и вы смотрите, что этот кустик... Вы уже его обрывали 5 лет назад, и вы снова по этой тропинке идете. Я думаю, когда это закончится? Нет магазинов, нет ферм, нет ничего, что могло бы приносить какую-то надежду на своевременную замену обуви, одежды, пищи, питья. Полная зависимость от Бога. Те, у кого духовный дар ропота, в кавычках скажу, вы, наверное, очень ясно понимаете тех людей, которые роптали там, когда подходили к Моисею и говорили, где вода? Убьем тебя. Ты вывел нас сюда погубить всех. Где мясо? Нам надоела эта лепешка с медом. Нам надоели вот эти вот продукты, которые уже просто оскомину набили. Где свежий рацион пищи? Отчасти этих людей можно понять. Но я не хочу их понимать. И знаете, по какой причине? Потому что они не с парашюта спустились в пустыню и сказали, ну, подождите, все будет хорошо. И они не знают, что ждать и что будет хорошо. Но до того, когда они оказались в пустыне, они видели Пасху в Египте. До того, когда они оказались в пустыне, они прошли через это море, которое Бог раздвинул, сделал стеной по обе стороны, они по суше прошли. Они видели славу Божью. И должны были в ожидании узреть ее снова и снова. Поэтому их ропот был необоснованным, преждевременным, человеческим, антагонистическим, направленным против Господа. Тем не менее, вернемся к контексту нашего отрывка. Это три основных праздника, которые Израиль отмечал. И всегда на эти праздники сходилось огромное количество людей. Кстати, все эти праздники до сих пор в Израиле празднуют. Праздник Кущей отмечают в конце сентября израильтяне, и они до сих пор стараются сделать даже в городах какое-то подобие шалашей. У кого балкон не застеклен, нет лоджии, да, они соломой вот закрывают вот эту вот часть, выходят, живут на балконе. этот импровизированный шалаш. У кого частный сектор, дома, они выходят из домов и делают шалаши, или сбивают их из OSB или QSB, да, вот заходят туда и там делают орнамент, такой, как был в те времена. Они из уст в уста передают это народное такое наследие и живут там на протяжении 7 дней. Это праздник радости, верности Божьему, Божьему народу. Поэтому Иерусалим всегда был центром богопоклонения самых особых, самых важных праздников. Но в это время, в эти пасхальные дни, где-то в какой-то части города в Иерусалиме произошло неординарнейшее событие. Звук реактивного самолета, в нашем понимании, потому что ни Лука, ни Иоанн не могли бы вообще передать, что это за звук был, да, просто как бы от сильно несущегося ветра. Но это был потрясающий по своей природе, по своей сути звук. Звук, который был похож на ветер, но без всякого колебания воздуха, без всякого движения, ничего не шелохнется, только шум ветра. И вот Бог наполняет в этой иерусалимской квартире, в этом доме, в этой горнице, собою группу 120 человек, погружает их в свое тело. И теперь то, что мы прочитали, мы видим, что люди оказались где-то в пределах храма. Они оказались рядышком с тем центром события, с тем эпицентром всех возможностей, которые там было в отношениях с людьми, пение, подготовка к праздникам. Мы не знаем, что это за день был, что это за время было. Да, но потом Петр говорит, конкретизируя это время. Я имею в виду контекстуальное время, историческое, да, вот насколько люди ожидали Мессию или не ожидали Мессию. Но они оказались там рядом. Они оказались рядом. Вот с чего начинается движение благовестия. Они могли бы получить это благословение и снова где-то как-то по человеческому взгляду раствориться в обществе. Но Бог подразумевал, что вы будете мне свидетелями. Сначала в Иерусалиме. Вот праздничную обстановку, 6 стих, 1 часть, нарушает необычный шум. Точно такой же шум, точно такой же звук, точно такой же феномен вот этого явления, которое было с учениками, которые сами не ожидали, но оно появилось, пришло в их жизнь. Точно так же мы видим, когда сделался этот шум, собрался народ и пришел в смятение. Люди услышали огромнейшую вот силу звука, которая привлекла внимание. И они начали собираться где-то в какой-то конкретной точке, в конкретной местности для того, чтобы посмотреть, что там происходит. Вы замечали когда-нибудь такое интересное вот явление? Да, оно всем нам, наверное, известно, что там, где шум, там много толпы. Вот там, где что-то происходит, да, вот где что-то, там всегда люди, даже если он куда-то спешит, но он все равно остановится, посмотрит, а что там такое? Одна из иллюстраций библейских, в Евангелии от Матфея об этом написано, и Марка, когда сделался шум, когда одержимый юноша начал вот орать, потом падать, потом пену изо рта пускать, потом снова кричать, на этот шум стала сбегаться толпа. Что там? Кто там? В чьей семье это произошло? А вот для того, чтобы все эти зеваки не оказались свидетелями Божьей славы, потому что их чаще всего привлекало вот это вот любопытство. Христос этому духу запретил, прежде чем народ сбежался. Но я просто хочу подчеркнуть то, что это привлекает внимание. Обратите внимание вот на какую фразу или на какое слово. Когда сделался этот шум? В оригинале сказано «этот звук». Некоторые думают, особенно те, кто тяготеют к иным языкам, современным иным языкам, они говорят, вот как только апостолы заговорили на иных языках, и вот этот вот шум привлек внимание. Возможно, билиберда и привлекает внимание, но ненадолго. Возможно, что-то такое может привлечь внимание, но не вызвать настоящего эффекта или принятия Бога. Но здесь сказано шум, в единственном числе это звук, не звуки, звук, подобный тому, который был несколько часов назад. И вот этот же самый звук, без всякого ветра, привлек внимание толпы, и они начали сходиться к этому месту. Тут их уже ждали ученики. Это не было евангелизацией. Это не было каким-то таким, знаете, человеческим проектом. Мы немножечко попозже посмотрим. Но я хочу сказать, друзья, это был Божий трубный зов или звук, когда Он еще раз собирает Свой народ в Иерусалиме у храма для того, чтобы поведать им Слово Свое, открыть им истину. Мы с вами увидим, насколько мудр Бог, когда Он запланировал весь этот процесс, как Он привлек внимание людей и для чего. А дальше мы посмотрим чуть-чуть побольше отрывок с 6 стиха 2 части по 13. Это ту реакцию в народе, которая произошла после этого звука, этого шума, этого движения. Вот то, что произошло, оно достаточно интересно. И я думаю, что нам нужно будет извлечь из этого уроки. Но опять-таки, как правило, одно и то же событие, которое мы можем наблюдать или видеть, по-разному люди дают оценку, по-разному люди комментируют или дают какое-то объяснение, что же это за явление. Ну, помните, почти 10 лет назад, когда в нашей стране произошла так называемая там, оранжевая революция, сколько людей говорило, что это просто аномальное явление, это невозможно поднять такую огромную толпу, там чуть ли не до миллиона человек, чтобы они в одном месте были так долго, и плюс никакого криминала в эти дни, вот, такая вот атмосфера была. Я там не был, но я вот пересказываю то, что слышал от тех, кто там был. С другой же стороны, люди говорят, да все это проплачено. Все это запланированная акция, все нормально. Апельсины обколоты наркотиком, американцы валенки прислали, да, там еще что-то. И все это, другая точка зрения есть на это событие, и она очень контрастная. Вот представьте этих людей, которые пришли после вот этого события домой, да, я немножечко вперед перескакиваю, и один говорит, слушай, жаль, что ты не пошел сегодня в собрание. А что случилось? Что было? Начали вообще шум, вот мы никого не трогаем, стоим, общаемся. Просто какой-то рев, как будто бы самолет. Ну, мы не знаем, что такое самолет, и ты не знаешь. Ну, представь, что ты знаешь, что такое самолет. А его нету, ветра нету, это звук такой мощный. И потом мы приходим, чтобы посмотреть. А там толпа людей, говорят на разных языках. О, вот это да. Подходит другой сосед и говорит, да не слушай ты его. Мужики там чуть-чуть это самое выпили, да, да. Не верь сказкам. И это стыд, я думаю. Да, жаль, что я не пошел и сам не увидел. Так вот, здесь Лука описывает реакцию людей на то, что произошло. И она очень контрастная. Заметьте, всегда будет неоднозначная реакция на Слово Божие. Вот почему Лука уже начинает плавненько готовить церковь, слушателей, всех тех, кто вникает в Слово Божие, все те, кто хотят понять, что Бог делает в этом мире, почему в мире одни люди верят в Бога, другие не верят. Почему в мире на одну и ту же проповедь люди сокрушаются, падают ниц пред Богом, раскаиваются, принимают Его как Спасителя, а другим вообще непрошибаемо. Ни сердца, ни уши, ни души, абсолютно даже не шелохнется ни одна мембрана его совести, его личности. В чем вопрос? Вопрос здесь, и мы увидим. И это только начало, друзья. Я хочу, чтобы вы ясно понимали, если вы благовествуете другим людям, и их сердца закрыты, или наоборот, если вы понимаете, что через вас Господь достигает сердца какого-то человека, это не ваша личная заслуга. Это Божий проект. Но вы, мои свидетели, Господь говорит, вот здесь, начиная с Иерусалима, с вашего дома, с той местности или вашего контекста, где вы обитаете, для того, чтобы оно распространялось. Первая реакция – это паника, изумление и недоумение. Это мы находим в 7 стихе и в 12 стихе. В чем же была паника? Наверное, я опять не буду повторяться, это было связано с этим внезапным звуком. И всякий внезапный звук, какой-то хлопок, петарды или каких-нибудь, да, вот неожиданных звуков всегда, ну, вызывает такую реакцию самосохранения, где-то голову наклонить или просто посмотреть, что это. Это, наверное, вызвало панику. Тогда, когда ты не контролируешь этот шум, это движение, ты не знаешь, что тебе делать. Это страшно. Но в чем было недоумение и изумление, и удивление? Все это, наверное, синонимы. Так вот, люди сами говорят об этом. Лука записал. Друг другу начали говорить. Посмотрите, 7 стих, 2 часть. Все говорящие, не все ли галилеяне? Вот что их удивило. Люди заговорили на иностранных языках, а их удивило то, что кто заговорил на иностранных языках? Это не студенты из Иньяза. Как относились к галилеянам? Какое бы вы слово им подобрали? Кто они? Молодец. Деревенщина. Простаки. Неучи. Фермеры, рыбаки, простые люди, которые никогда не пользовались ни славой, ни авторитетом, ни почетом, ничем в этой элитной Иудее, на юге, там, где этот колорит знания, мудрости всегда был. Они на своем языке плохо говорили. Могли бы вы вот передать, что могло раздражать слух высоких, утонченных таких, знаете, проповедников, тех, кто вообще оттачивал свою речь для того, чтобы блеснуть. Шо, сколько, тока, где, да? Тута, здесь, атама, тудой, сюдой. Вот это и раздражало, когда начинали говорить, а еще со своим каким-то акцентом. Как? Помните, я вам рассказывал, не буду повторять всю эту историю, когда меня пригласили в одну церковь проповедовать. Я увидел свою учительницу по русскому языку и литературе. Я вам признаюсь, я до сих пор, готовя проповеди, всегда обращаюсь к словарям. Орфографическим, толковым, там, бестолковым, разным. Вот, которые могли бы мне помочь... вот как-то правильно вот составлять там слова, синонимы какие-то еще, которые не знаю, вот просто не знаю, нет у меня в моей копилке такого багажа информации. И вот эта учительница, которая знала меня, кто я, когда я стих даже по бумажке не мог прочитать, сидела на меня, смотрела. Я думаю, это подобный эффект был. Когда я рассказываю там о Господе, еще чего-то, и объясняю Писание, просто в шоке была. Представляете этот эффект? Люди, это их изумило, это на самом деле изумило их. Я вам прочитаю контраст. Я нашел в книге «Деяния апостолов», мы вот будем держаться больше контекста этой книги, один из моментов, чтобы вы увидели, как разговаривали южане. Вот это записано в 24 главе книги «Деяния», первые 4 стиха. Это маленький эпизод, маленький штрих того, как красиво их речь была поставлена. Много пафоса, много вот такой, знаете, такого лоска. Но это им прилично было, потому что все простаки, которые могли говорить, что, где, когда, они их раздражали. Вот что Лука записал. Через 5 дней пришел первосвященник Анания со старейшинами и с некоторым ритором Тертулом, которые жаловались правителю на Павла. Когда же он был призван, то Тертул начал обвинять его, говоря, вот послушайте, «Всегда и везде, со всякой благодарностью признаем мы, что тебе, достопочтенный Феликс, обязаны мы многим миром и твоему попечению, благоустроением всего народа. Но чтобы много не утруждать тебя, прошу тебя выслушать нас кратко со свойственным тебе снисхождением». Как красиво! Вот как будто бы современные, да, вот написали какие-то специалисты, речь для выступающего человека, который должен был впечатлить начальника, чиновника, чтобы он растаял. Это их конек был. Но когда они услышали группу этих людей, это на самом деле обратило их внимание. Кроме того, друзья, эта группа из Галилеи говорит не просто на каком-то непонятном языке, но они говорят на множестве иностранных языков. И вот здесь отмечено 15 наречий или 15 языковых групп или стран, из которых тогда пришли иудеи. И мы в прошлый раз говорили с вами, почему эти иудеи говорили на других языках. Они были рассеяны по всему тогдашнему миру, в разных странах. Они выросли, их родной язык был, например, латынь, да, римский. И они лучше владели римским, наверное, чем еврейским. Но в семьях они говорили на еврейском, они знали молитвы на еврейском языке. То есть они легко коммуницировали с другими евреями. Но когда они услышали оттенок миланского, итальянского, да, или из Венеции где-то, или из каких-то там других моментов, о, я знаю, что этот дядька с Галилеи никогда там не был. И он не может знать, как у нас говорят на это слово, или как оно произносится, или ударение куда ставится. И вот Лука перечисляет, давайте мы тоже кратенький такой обзор сделаем этой географии. Он начинает обзор с восточной группы, вот в пределах нынешнего Ирана и Ирака. И он перечисляет парфяне, медяне, иламиты, жители Месопотамии. То есть жители Месопотамии, всех их называли именно теми жителями, которые жили между Тигром и Евфратом. Вот вся эта группа людей называлась месопотамцы. Это те люди, которые остались жить после Вавилонского плена, и которые не вернулись в Израиль, восстанавливать Израиль, Иерусалим, храм, они остались жить там. Они пришли, мы уже говорили, да, на этот праздник и услышали эту свою речь. Потом идет Иудея. Иудея, ну, подразумевается, наверное, вся ее территория, которая принадлежала Давиду и Соломону. Это захватывалось в части Ливана и Сирии. Поэтому называется вся Иудея. Тоже там разные оттенки были своих языков. Затем Малая Азия или современная Турция. Вот эти страны, которые Лука называет. Каппадокия, Понт, Асия, Фригия и Памфилия. После чего он обращает внимание на Северную Африку, Египет, части Ливии, прилежащие к Киренее. Потом сам Рим, столица. И список замыкает две далеко находящиеся друг от друга территории. Это остров Крит и Аравия, или Аравийская пустыня, где жили евреи в той местности. Посмотрите, какая огромнейшая география. Вся эта группа учеников начинает говорить на этом языке, на их языках. Еще один момент, который удивил всех, просто повалил на повал, сразил на повал. Они начали говорить о великих делах Божьих. Вот что привлекло их внимание. Вы когда-нибудь увлекались исследованием потусторонних миров, я имею в виду инопланетных миров, не умерших? Было время, когда очень активно, да, в средствах массовой информации освещали, то какой-то космонавт встретился с зеленым человечком, то какая-то модель забеременела от розового человечека, то еще чего-то, где-то нашли кого-то. И вот много-много разных историй. Кто-то имел прямо целое послание от инопланетных существ, которые говорят о том, что наши цивилизации когда-то соединятся, у вас будут такие же дороги хорошие, как и у нас, или там экономика будет такая же хорошая, или электричество будет вечное, да. И люди думают, о, это через миллион лет, о, как хорошо, но что мне от этого? Может быть, моим прапраправнукам будет хорошо, а если я не женюсь, ну, наверное, им не будет тогда хорошо. Но что мне лично от этого? И вот муссируют, да, вот просто дурят людей всеми этими баснями. Люди верят в это. Даже среди верующих время от времени хочется узнать, а есть ли там что-то? А кто же это такие, которые все-таки видят? Вся эта аномалия вот в виде вот этих всех неопознанных объектов. Что это? Смотрите, контрольный вопрос для всего этого должен быть. Если вдруг вам кто-то явится, во всей этой длинной беседе обратите внимание на один ключевой момент. Говорит ли это существо о великих делах Бога, Христа, Творца, Спасителя, Искупителя? Если да, Знаете, что вы разговариваете с Божьим ангелом? Это его посланник. Каким-то образом пришел утешить вас, ободрить, дать вам наставление, укрепить, может быть, какое-то руководство к жизни. Хотя я сомневаюсь, что такое будет, но тем не менее, если он явится, и у вас возникнет вопрос, что это за существо, контрольный взгляд, будет ли он говорить о Боге? Потому что всякий раз, когда являлись жители других цивилизаций в человеческом облике, кто бы это ни был, Авраам, Даниил, все другие люди, которые встречались с разными людьми, не похожими друг на друга, в конце концов оказывались это Божьи посланники, они всегда говорили о великом Боге. Если он промолчит, сами задайте вопрос. Знаете ли вы Иисуса Христа, Спасителя моего? Давайте вместе помолимся. Конечно, я шучу. Но не шутка было то, что произошло там. У людей возник вопрос. Что произошло с этими ребятами, которые начали говорить на этих языках, и зачем они начали говорить? Но тогда, когда они прислушались, что они говорят? Это не от сатаны. Они нам не рассказывают сказки, что Израиль победит Палестину, Ясир Арафат умрет потом, когда-то, и потом ООН будет защищать Израиль, и потом Сирия на них не нападет, и потом Иран ничего им не сделает, говоря о наших временах. Какая им разница, которые живут 2000 лет до этих событий, об этих всех пророчествах? Вот к чему они прислушались и услышали. Петр и вся эта группа людей говорили о великих делах Бога. Друзья, это был момент, когда Бог завладел сердцами слушающих. Если бы этого не случилось, и Петр просто сказал, прокашлявшись, «Мужи, братья, послушайте, что я вам хочу сказать». И начал бы говорить свою проповедь, которую он сказал чуть-чуть позже, после всего того, что произошло, его бы никто не слушал. Он не имел права говорить. Он не имел права говорить по своему определению, кто он. Он не пророк посланный, он не часть Синедриона, он не стоял за кафедрой. Были столько нюансов и моментов, которые были против Петра, его просто могли бы побить камнями. «Кто ты такой, что ты учишь нас?» Вот почему Бог привлек внимание этим звукам. Вот почему эти люди начали говорить на этих иностранных языках, где просто они услышали свою знакомую речь. И в этой речи они услышали: велик Яхве, велик Творец, велик Создатель, велик Искупитель, велик тот, кто сотворил Израиль, тот, кто благословил Авраама, Исаака, Иакова, тот, кто заботится о нем, тот, кто славен во всем. Они понимали, это не от сатаны. Сатана никогда не будет славить Бога. Сатана никогда не будет восхвалять Творца. Все, что он делает, он разрушает, он хулит, он клевещет, он наталкивает людей против Бога. Это его функция, это его задача. Здесь же они увидели, что это люди, посланные Богом. Я снова хочу показать всю эту последовательность. Смотрите, сначала шум. В мудрости своей Бог привлекает внимание. Затем это чудо иностранных языков. Затем восхваление Бога. Бог разрушает барьеры. И лишь затем прозвучит проповедь Петра, которая будет немножечко позже им сказана. Так действует Бог в мире. Мы еще к этому вернемся. Вот вам, друзья, вторая реакция. Первая реакция – это изумление, удивление. Это на самом деле благоговейный такой, благоговейный страх. Не зря я упустил, но не хотел даже на этом долго останавливаться. Кстати, вот раз вспомню, значит, скажу. Мы читали, что находились богобоязненные люди, да, или набожные люди из всех стран. Вот посмотрите, 5 стих. В Иерусалиме же находились иудеи, люди набожные, из всякого народа под небесами. И вот эта вот группа набожных людей, дословно перевести или сказать, богобоязненные, религиозные люди, люди, которые имели какое-то отношение к вере Бога Израилева. Но вот в этот момент как раз-таки выявилось то, что кто из них был богобоязненным человеком, а кто из них просто так за компанию, в силу семейных традиций, в силу своего этноса, в силу разных других моментов он там оказался. Встретить знакомых друзей, обменяться новостями, что там у вас в Аравии, а я расскажу, что у нас в Риме, что у вас в Египте, я расскажу, что у нас в Иране. И вот, может быть, по этим причинам большинство людей там находилось. Но вторая реакция – это насмешки. Это насмешки. И Лука об этом пишет. «А иные, насмехаясь, говорили, они напились сладкого вина. Дословно, они издевались». Они просто, знаете, так пошептались и подумали, «Вот дают, похоже на пьяных, но вроде не пьяные». Но то, что дословно сказано, они издевались, то они ясно понимали, о чем Петр будет немножечко позже говорить, что сейчас 9 часов утра. Это у нас пьют, да, не прекращая уже, никого не удивите. В 6 утра можно встретить, идет или начинает пить и днем, и вечером, и всегда, всегда у нас пьют. Тогда это, ну, невозможно было. И вот он сказал, что сейчас 9 утра, и они не могут быть по определению пьяны. Я хочу на этом остановиться, чтобы подчеркнуть, что подобная реакция, друзья, не что иное, как отговорка в том, чтобы не принять истину. И если человек не верит в Бога, вы ничем не убедите его, чтобы он поверил. Вы никакой аргументации не предложите, не представите человеку, чтобы он принял Бога, принял Библию, принял истину, принял Евангелие, стал верующим человеком. Пляшите перед ними, рисуйте картинки, схемы, свозите в Иерусалим, покажите всю жизнь Христа от Вифлеема до Иерусалима снова, убедите его во всех достоверных фактах, расскажите, что вот кусочек креста, на котором он был распят, вот кусочек ткани, в которой он был в полотно завернут, а вот еще чего-то, а вот волосинка Марии, а вот там пуговица Иосифа, расскажите все, что угодно. Человек будет кивать головой и скажет, ага, не впечатляет. Вот здесь исполняется то, что Господь говорил. Слушали меня, будут слушать и вас. Не слушали меня, не будут вас слушать. Принимали меня, примут и вас. В равной степени гнали меня, будут гнать и вас. Веровали в Бога через мою проповедь, и через вашу будут веровать. Отвергали мою проповедь, и вашу отвергнут. Вот это первое проявление того, что общество разделено на две части. Те, которые верят в Бога, и те, которые не верят. Те, которые принимают, и те, которые отвергают. Друзья, но это очень, очень безобидное начало. Посмотрите, оно начинается с насмешек. Хи-хи-ха-ха, странненькие люди, похожи на пьяных. Ведут себя как-то странно. Никогда этого не было. Никогда в истории этого не было. И все необычное, которое происходит впервые, ему дается вот такой комментарий. Пьяные. Но в 4 главе мы уже читаем. Им начинают угрожать. В 5 главе их начинают в тюрьмы сажать. В 7 главе их начинают убивать. И в последующих главах их начинают просто уничтожать и истреблять, как отбросы общества, которые не имеют права жить в Израиле. Вот с чего все это начинается. С безобидных насмешек. Посмотрите, Христос буквально несколько дней до этих событий еще жил в Израиле. Никогда ни в одной стране мира не было такой личности, такого религиозного представителя, такого вождя, да, который мог бы открыть и явить Бога, как Христос. Никто никогда по воде не ходил. Никто никогда мертвых не воскрешал, не исцелял прокаженных людей, не кормил просто огромнейшие стадионы людей хлебом из нескольких этих кусочков хлеба, из нескольких рыбешечек. Не было никогда такого. Что о нем говорили? Он изгоняет демонов силою старшего демона. Или князя Вельзевула, да? Почему они так говорили? Потому что если признать, что он Духом Божьим изгоняет, значит, нужно принять все его учение, нужно принять его личность, нужно принять его как мессию, исследовать за ним, нужно подчиниться ему. А люди не хотели. Что с этим делать? Вот что с этим делать? Они рады были бы, чтобы в их жизни пришло это. Поэтому Христос сказал: горе вам, потому что то, что происходит среди вас, и вы явно видите и даете этому объяснение, что это не от сатаны, а сила Божия, и называете это сатанинской силой, вам будет хуже, чем Содому и Гоморре. Я представляю разочарование учеников в этот момент. Но посмотрите, друзья, с чего они начали свое благовестие. Это Дух Божий делал в их жизни. И сегодня Он точно так же действует. И мы должны эту модель брать и использовать в нашей жизни. Конечно, мы не сделаем вот так. Господи, создай сейчас тут на Хрусталево сильный ветер, шум, чтобы народ сбежался. Мы сейчас выйдем все вместе и расскажем. Молодежь расскажет молодежи, пожилые пожилым, а зрелые там зрелым, там мужчины женщинам, или женщинам, женщинам мужчинам, мужчинам. Неважно, мы сейчас будем евангелизировать. Мы не можем заказать. Но посмотрите, что он делает. Самый простой принцип. Слово. Они не вышли с книгой, с литературой, да, на улицу. Ни с гуманитарной помощью, ни с социальными проектами, ни с чем. Всегда это удобный такой крючок, чтобы привлечь внимание толпы. О, сейчас мы будем исцелять людей. Или будем кормить хлебом голодных. Или будем одевать холодных. Будем заботиться о тех, кто без крыши. Вот сейчас будет, и толпа будет, это гарантия. Все, чего делает Господь, все, о чем Петр будет говорить, вы увидите, что в центре Слово Божие. Так рождалась церковь. Никаких образов, никаких свечей. Никто не поставил Марию в центре, никто ее на стуле не вынес, сказал: посмотрите, кто она. Падите ниц перед этой женщиной, самой великой, потому что она родила Мессию. Никаких фейерверков вокруг этой особы. Но она стояла в смирении, в скромности. Тоже говорила на каком-то языке и восхваляла своего Бога, своего Творца, своего Мессию, своего Господа, даже если он был ее сыном по плоти. Сегодня общество настроено также контрастно. Наблюдая за нами, слыша то, что мы говорим, одни будут верить, а другие не будут верить. Но все, что Господь желает с нами сделать, и через нас, чтобы достигнуть этот мир, друзья, эту последовательность мы должны сохранить. Во-первых, не должно быть пропаганды христианской, что мы продаем идеологию. Мы хотим наполнить нашу церковь или вообще церкви, которая существует в мире, людьми, которые просто исповедовали бы христианство. Если такая мотивация, это неверная мотивация. Верная мотивация начинается с того момента, когда я возрожден, или то, что мы читали, крещен Духом Святым, помещен в Его тело, в Его жизнь, и через меня протекает Его жизнь. Это дар. Но с этого начинается отношение с Богом и влияние на общество. Второй очень важный момент. Это должен быть исполнен Духом Святым, Его силой, Его способностью идти к людям. Потому что спасенный человек, если он живет в грехах, в непослушании Богу, он никогда не пойдет к людям. И со временем Бог перестанет им пользоваться. Потому что этот человек живет для себя исключительно. Ну и живи. Я тебе подарил спасение, назад не заберу, но ты делаешь себя бедным и несчастным. Найду-ка я другой какой-нибудь ржавый гвоздь, выровняю его на огне, да, как мы сегодня слышали, почищу, покрашу и буду им пользоваться. А ты, золотая монета, лежи себе в кошельке. Но никому ты не нужна. Вот в чем должно быть изумление, что Бог далеких грешников по преступлениям дает им жизнь. И смотрите, Он желает, чтобы эти спасенные люди были в контакте с другими людьми. И наше упование на Бога должно быть в том, чтобы мы никогда не отчаивались в том, если нас люди не слушают. Знайте, что всегда будет вот такая контрастная реакция. Но до этого Господь разрушает барьеры. Всегда в человеке, который абсолютно закрыт для Евангелия или, может быть, понимания богословских каких-то истин, всегда на стороне этого человека есть наш сотрудник, это совесть. И Бог всегда через совесть этого человека будет работать с ним для того, чтобы привести его или оставить его в таком состоянии неверия, как есть. Но это не наша ответственность. Потрясающее развитие, то, что мы с вами будем рассматривать в следующей стихи этой главы, когда из этой толпы 3000 человек примут Христа. И это не красноречие Петра Галилеянина. Это не группа поддержки, которая стояли там, усиленно молились. Возможно, это было, возможно, это способствовало. Но это слава Божья. Это Его славный замысел. Тогда, когда родилась церковь, и как она начала свою жизнь и свое распространение. Поэтому я исполнен радости от того, что могу принадлежать церкви вместе с вами, понимать Его Слово, видеть, какой должна быть церковь, видеть, какой должна быть жизнь церкви, чтобы мы вместе с вами могли соответствовать этому для славы Христа. Давайте помолимся.